Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Турц. В эти дни в Германии отмечают очередную годовщину отчаянного выступления и гибели членов студенческой антифашистской организации «Белая роза». В феврале 43-го, после распространения ими в Мюнхенском университете антигитлеровских листовок, призывавших к восстанию, члены «Белой розы» были арестованы и казнены. Нынешняя годовщина их гибели для нас – повод обсудить со знатоками некоторые проблемы современного молодежного антифашистского движения. В Мюнхене, где я долго жил, да и вообще в Германии, годовщина гибели героев «Белой розы», брата и сестры Шоль, Кристофа Пробста, Александра Шмареля и других событий, отмечаемые в общенациональном масштабе. Вспоминают их в эти дни и в других странах. О том, что значит сегодня антифашистское наследие «Белой розы», приглашенный профессор Йенского университета, удостоенная за заслуги в деле развития российско-немецких отношений Ордена Федеративной Республики Германия, Ирина Щербакова, говорит мне.
В последней листовке этих братьев Шоль там были такие слова, конечно, совершенно потрясающие, которые кажется, что они вообще сегодня написаны и всегда могут звучать за свободу слова, за свободу убеждений, за свободу отдельных граждан, против произвола преступных властей, преступных государств. Вот это основа новой Европы. Это же было написано в последней листовке, которую они разбрасывали.
Ну а если сравнить «Белую розу» с современным молодежным движением и в Европе, и в России?
Во-первых, конечно, все-таки ситуация была совсем другая. Это была маленькая группа, в общем, интеллектуалов, в общем, университетских ребят, с одной стороны. С другой стороны, часть из них на своей шкуре уже почувствовала, чем это может все кончиться. Это уже были не разговоры, это уже шла война, и Ханс Шоль был на Восточном фронте, и он увидел, что тут творится. К чему все эти разговорчики привели? Он же и сам увлекался националистическими идеями в начале 30-х годов, еще мальчишкой, так сказать, будучи. Вот. И все-таки понял в последнюю минуту, спохватился, увидел, куда это идет, куда все это идет. Это был их акт, в общем, такого самосожжения в каком-то смысле. Конечно, принесение себя в жертву, потому что судьба их была для них очевидна. Это была маленькая группа, которая просто так сознательно пошла, чтобы вот выкрикнуть то, что не смогли молчать. Все-таки, я бы так сказала, что нынешнее, если говорить о каких-то параллелях, что, конечно, нынешнее вот это вот антифашистское движение, ну, тут, конечно, само слово немножко путающее такое, к нему все примазываются, оно замазано советской очень сильно пропагандой, когда все в эту антифашистскую корзину все туда бросали, начиная со сталинского времени и вплоть до брежневского и так далее. Слово, конечно, уже слишком девальвировалось, вроде бы так, во всяком случае, казалось в начале, когда вот появились какие-то первые такие группы, которые вдруг стали говорить, что они антифашисты, так казалось. Но постепенно вот стали очевидны те вещи, о которых я сейчас только что говорила, имея в виду «Белую розу». А именно, что вроде бы это все у нас еще пока цветочки. Вот этот вот жуткий национализм и такая совершенно ненависть к людям другого цвета кожи и другой национальности, и вот эти лозунги, что Россия вот именно под этими лозунгами с колен должна подняться, вроде бы это еще не привело к таким страшным вещам, но тем не менее опасность-то очевидна.
Мнение германиста, историка Ирины Щербаковой, приглашенного профессора Йенского университета. Долгие годы наблюдающая развитие современного антифашистского движения в России, немецкая журналистка и историк Уте Вайман, сравнивая «Белую розу» и нынешних антифа, говорит мне.
Ну, «Белая роза» была довольно специфической организацией, да, вот, ну, собственно, у них бэкграунд христианский, да, это люди, вот, которые воспитывались, как бы, ну, в христианских семьях, как правило, вот, и мне кажется, это в данный момент очень важно, потому что там проявлялся гуманизм. гуманистские взгляды, вот, и они направляли свою деятельность в первую очередь как-то против преступного режима. Ну, это понятно, потому что как бы немецкий нацизм, вот это был, в общем, довольно сильный режим, и они пытались просветить вот народ и просто, ну, как-то создать как бы некую волну против режима. Я думаю, сегодня ситуация коренным образом изменилась именно потому, что борьба ведется не столько против нацистского режима как такового, сколько против нацистских, фашистских идеологий, следов идеологии вот в обществе. Сегодня у нас как бы другая ситуация. Сегодня, с одной стороны, вот антифашизм — это как-то более признанное явление. Ну, мало кто скажет там в открытую, что как-то борьба с фашизмом — это плохо. Но, по крайней мере, ну, официальные представители власти, да, или люди известные, скажем, вот таких вот занимающих там посты, должности там в политике, вот, и не только, они не скажут там, что, собственно, антифашизм — это плохо. Но, тем не менее, современные антифашисты, конечно, и сталкиваются как бы с проблемами, он не всегда находит понимание у людей. Оно зависит от того, как бы, какие-то антифашисты, потому что антифашистов очень много разных. И здесь, и там, собственно. Это зависит от того, как бы, с кем человек борется. Борется ли он с правым насилием на улице, или борется он с правыми мыслями в головах у людей.
Живущая сейчас в России немецкая журналистка Уте Вайман. Мнение современных российских антифа по обсуждаемому нами вопросу я попросил выяснить мою питерскую коллегу Татьяну Вольцкую.
Антифашистов в Петербурге найти не так-то легко. Они не то что скрываются, но, скажем так, предпочитают не светиться. И такая тактика в последнее время приносит плоды. Именно им удается организовывать время от времени летучие протестные акции, не согласовывая их с администрацией и практически не имея сложностей с милицией, которая просто не успевает до них добежать. Кто они, современные русские антифашисты? Похоже ли их движение на движение их западных, например, немецких единоборств? Говорит член Петербургской антифашистской ассоциации Борис Габе.
Да, пожалуй, похоже, насколько я, конечно, могу судить. Хотя, может быть, есть определенное отличие, связанное с тем, что оно как бы более оборонительный характер носит, чем в Германии. Похоже в том смысле, что активную роль играют анархисты в первую очередь, а не похоже тем, что оно, пожалуй, что родилось как движение самозащиты от агрессивных нападений нацистских группировок. Или, по крайней мере, если не родилось, то развилось.
А если взять немецкий антифашизм в исторической перспективе, есть что-то общее?
Нет, тут вообще ничего общего нету. Это скорее похоже на то, что Германия родилась после 68-го года. Вот так. После 68-го года в Германии, как и по всей Западной Европе, родилось движение, которое, в общем, большей частью все называют новыми левыми. Анархисты там играют огромную роль, но это не совсем классические анархисты, это более, так сказать, современные их ипостась, но они играют огромную роль, как некое такое антигосударственническое, антибюрократическое движение. Здесь у нас примерно то же самое. А то, что было в Германии в 20-е годы, это столкновение скорее нескольких огромных партийных машин, нацистской, коммунистической, социал-демократической и других. Так что там несколько другая была картина, общество было ориентировано душой на то, чтобы включиться в поддержку одной из этих машин. Другая совершенно была ситуация. Конечно, как некая ссылка, некая апелляция к прошлому, это все есть, но, на мой взгляд, это совершенно принципиально разные вещи. Мне трудно судить, что сейчас происходит в Германии, но все-таки, насколько можно понять, это движение в первую очередь антибюрократическое и во вторую очередь связанное с борьбой против тех, кто исповедует, скажем, крайние татистские идеи в их национал-социалистическом, ну пусть трансформированном виде. У нас нечто похожее.
Тот же вопрос, на кого похожи сегодняшние антифашисты, я задала яркому представителю петербургского движения «Антифа» Олегу Смирнову по прозвищу «Раш».
Похоже на сегодняшних европейских. То есть, ну, практически, когда мы начинали, мы, в общем-то, всю свою практику, и теорию, и внешний вид, символику, ну, в общем, очень много копировали с Запада, просто потому что неоткуда было. Скорее всего, мы очень-очень похожи на современных немецких, французских и прочих.
Олег Смирнов говорит, что раньше антифа были не прочь поколотить скинхедов, и это приносило плоды. Кто-то пугался и уходил с улицы. Но теперь тактика меняется.
Теперь в основном стараются стараюсь пропагандой заниматься. То есть, знаете, у молодежи более приятную альтернативу. Молодежь-то в основном ведется не на идею, а на субкультуру, на красивые картинки. Ну, мы стараемся создать другую субкультуру, которая была бы более привлекательной для молодежи.
То есть важнее всего ботинки?
Это важнее всего. А дальше уже зависит от того, насколько человек попадает сильно в эту среду, он уже начинает задумываться о идеологии.
Таким образом, теперь Антифа предпочитает действовать методом вытеснения субкультур. Можно сказать, заменяя яд антидотом.
Это был материал Татьяны Вольской из Петербурга. Уте Вайнман не разделяет мнение о первостепенной важности ботинок. Главное, по ее мнению, в другом.
В России, где, безусловно, фашистски настроенных людей вот больше, чем антифашистски настроенных. Да, и тем более среди тех, кто вот готов активно бороться. Да, и вот мы знаем, там, что вот в России вот каждый год совершается огромное количество убийств на расовой национальной почве. Антифашисты ведь не убивают, а фашисты убивают.
И при этом и те, и другие могут ходить в одинаковых ботинках. Радио «Свобода». В эфире выпуск программы «Разница во времени», посвященный прошлому и настоящему антифашистского движения в Германии, России и других странах. Важно, думаю, хотя бы кратко определить масштабы обсуждаемого явления в России. По оценкам участвующей в этой передаче Уте Вайнман, в России активных антифа около 1000, может, несколько больше. Речь не идет о членах проправительственных молодежных объединений, декларирующих свой антифашизм, но дальше этой декларации не идущих. Неонаций и национал-экстремистов здесь в разы больше. Но все-таки для страны со 142-миллионным населением это капля в море, правда, очень ядовитая капля. И часто, не всегда даже индифферентная к схваткам антифашистов и неофашистов масса сторонних по отношению к ним россиян просто может различать их. Кажется, что и внешне, и по бойцовским приемам, и по музыкальным пристрастиям они неразличимы. Уте Вайнман.
Ну, это вот когда человек не вникает вот в суть вот проблемы, то действительно как бы чисто внешне может получиться такое впечатление. На самом деле, вот внешнее сходство объясняется очень просто. Это скиновская внешность, она возникла раньше на Западе, и раньше это движение скинхедов, так называемых, да, оно изначально не было фашистским. Это уже вот фашисты вот потом, они просто переняли вот эту как бы вот добычу одеваться. И в России сегодня вот действительно вот большинство, ну, так называемых скинхедов, просто я не люблю использовать на самом деле вот это слово по отношению к праве, но я знала, что оно часто используется. То есть это люди, вот, которые приняли вот именно вот внешнюю манеру как бы одеваться. Многие вот действительно, ну, считают, что да, есть внешнее сходство, и раз есть внешнее сходство, значит должно быть и внутреннее сходство. Но это действительно ошибочно.
Еще одна проблема, затрудняющая стороннему наблюдателю идентификацию современных антифа, их музыкальные пристрастия. Слово Татьяне Вольской.
Фашисты и антифашисты в России, да и во всем мире, существуют не только в политическом, но и в культурном пространстве. Понятно, что это пространство наполнено разными течениями, веяниями моды, мифами. Один из самых распространенных мифов – любовь неонацистов к немецкой рок-группе «Рамштайн», говорит известный петербургский рок-музыкант, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Немецкого языка я не знаю, поэтому с текстами я не знаком. Музыка, в принципе, сделана как «Мерседес», в том смысле, что все хорошее немецкое туда записано. Вот определенная технологичность ритма, такая технократичность, характерная для нации. Вот эти тяжелые гитары, которые достаточно жестко звучат, тоже, которые не играют ничего лишнего, что тоже такая некая надежность, умеренность. В общем, готические хоры женские на заднем плане. То есть все вот эти штампы китчевые, которые определяют немецкую принадлежность, там присутствуют. Поэтому это очень хороший, качественный немецкий экспортный продукт, в первую очередь, Рамштайн. И очень хорошо продающийся по всему миру, потому что в нем сосредоточена максимальная немецкость.
Не несет ли в себе эта самая немецкость каких-то легких следов нацизма?
Мне кажется, что наоборот. Дело в том, что музыка, например, которую слушают фашисты и антифашисты, по форме очень похожа. То есть это всегда хардкор, это тяжелая гитарная музыка в большинстве случаев. Ну, если наши националисты фашистующие любят, чтобы там обязательно еще присутствовала какая-нибудь разухабистая народная балалаечная мелодия на заднем плане, или там Людмилы Сенчина, или Толкунова, и вот такая псевдонародность. Но все остальное, страшные выкрики, поднятые руки, черные одежды характеризуют, по крайней мере, из того, что я знаю, и тех, и других. И антифашистов, и фашистов, и как молодежное движение. Конечно, антифашисты возникли, я так понимаю, как ответ, как некий слепок международного антифашистского движения. В общем, там, наверное, и тексты поумнее, да и, в общем, в целом, ребята поинтеллигентнее. Я спрашивал, интересовался как-то так косвенно, мне сказали, что они очень похожи по методам действия и напоминают временами просто две враждующие подростковые группировки. Антифашисты могут долго караулить фашиста и его избить. Это особенно проявляется где-то в спальных районах, там действительно вот как бы фашисты на антифашистов ходят буквально отрядами.
Один из заметных представителей антифа, которого даже называют основателем движения, Олег Смирнов, больше известный под прозвищем Раш, совершенно не согласен с тем, что антифашисты хоть в чем-нибудь могут походить на фашистов.
Это активная самозащита, а не нападение. А как бы нацисты, они нападают именно.
Вообще-то Олег Смирнов признается, что больше тяготеет к анархистам, чьи культовые книги – это книги Кропоткина, Бакунина, Льва Толстого. Что же касается музыки, то он признает, музыка в молодежной культуре имеет очень большое значение.
Естественно, что культурная музыка играет очень важную роль, в том числе мы играем музыку, которая, надеемся, будет нравиться молодежи больше, чем нацистская музыка. У меня есть группа, я играю, называется группа «Бригадир». Есть группа «Клоунс» из Кирова, тоже антифашистская. На самом деле, очень много групп.
Из так называемых нацистских групп Олег Смирнов смог назвать только группу «Коловрат», теперь уже запрещенную. Что же касается группы «Рамштайн», то здесь он солидарен с Михаилом Барзыкиным.
Нет, это я не знаю, кто это придумал. Может быть, даже они сами придумали, чтобы какой-то пиар вокруг себя создать. Вообще об этом говорили, но, естественно, они никакого отношения к нацизму не имеют.
Несмотря на все разногласия, на все «но», Михаил Барзыкин считает себя по убеждениям, безусловно, антифашистом.
Другое дело, что настолько там, видимо, разный народ пока. То есть одно дело там Тимур Кочерава, который, насколько я понимаю, был человеком, в общем, интеллектуалом молодым и занимался еще и благотворительной деятельностью какой-то, и еще и музыкой, и учился на философском факультете. Это, наверное, такое интеллектуальная часть антифашистов, как он представлял. Вот такие люди, конечно, я и общался с такими. Да некоторые, кстати, нацболы являются таковыми, невзирая на то, что их обвиняют в фашизме. Вот, а низший эшелон антифашистов, там, наверное, у многих присутствует некая каша. Вот идея равенства, ну, конечно, идея наказания фашистов. Недаром и в те, и в другие группировки входят футбольные фанаты. А вот что касается идеологически там подкованных, интеллектуально развитых ребят, да, вот судя по акциям, которые они в последнее время проводят, вызывает очень приятное ощущение такое.
Больше всего Михаила Барзыкина привлекают бесстрашие и нестандартные организационные находки, выход на акции в незапланированных местах. Но интересно, он замечает, что антифашисты бывают разные. Фашисты, по логике вещей, являются их антиподами, а вот музыкальный язык у них все-таки удивительно похож.
Невозможно всех сравнять с тех, кто называет себя антифашистами. Наверное, это все-таки разные слои и разные антифашисты. Судя по тому, что Тимур Кочерава сам играл в группе, и играли они вроде бы тоже тяжелую музыку, насколько я слышал. Наверное, все равно это как бы атрибут молодости и атрибут некого несогласия с порядком вещей и у одних, и у других, а это требует энергичной подачи, в том числе и вот этого звукового давления, тяжелой гитары и каких-то, в общем, яростных эмоциональных выплесков музыкальных. Поэтому тут ничего удивительного нет, это, наверное, такой вот просто язык молодых, очень мне близкий. понятный.
Этим языком Михаил Барзыкин периодически пользуется и сам.
Я был удивлен, когда мне сообщили люди, разбирающиеся в этом во всем больше меня, что меня держат за своего и те, и другие. Уважают. Фашистам кажется, что песня «Твой папа фашист», она про них. Антифашистам вполне справедливо кажется, что эта песня антифашистская. Поэтому можно увидеть иногда несколько отморозков на концерте, которые на этой песне скидывают руки в приветствии. В общем, тут, как говорится, каждый понимает, как умеет. Поэтому я думаю, что для них не существует, конечно, западные группы, которые несут эти идеи. У нас, я думаю, что они могут примкнуть ко многим группам, которые не являются фашистскими. Будь то «Алиса», будь то «Ария», группы с неким пафосом.
Ну а антифашисты?
Существуют, конечно же, свои группы, своя какая-то тусовка в Питере, которые вот антифашистские тексты, антифашистская направленность. Но у мира, я думаю, все равно в первую очередь находятся на Западе. Это представители вот антифашистского хардкора, металла. Есть масса групп, которые объединены по этим признакам.
Вы упомянули группу «Алиса».
Я думаю, что некоторые антифашисты могут их воспринимать за своих. И фашисты тоже, кстати. Потому что фашисты, например, используют их песню. Я говорю, это удивительная ситуация, когда, видимо, сама эмоция, что ли, или какое-то непонимание. Вот песня «Небо славян» периодически ставится на националистических сборищах, на магнитофоны и звучит там через репродукторы. «Небо славян» — такая песня патриотическая, на грани с нацизмом, и я об этом даже говорил самому Кинчеву, но он был убежден, что он в песне все объяснил, и его неправильно не поймут. Но, тем не менее, факт остается фактом. На улицах Петербурга во время собрания там Славянского союза, еще каких-то вот таких организаций, звучит периодически песня Кинчева «Небо славян». Ну и действительно, вот визуально это очень трудно, если не считываться в тексты, а тексты обычно на концертах слышны плохо, потому что идет грохот, это очень похоже. И те, и другие могут быть лысыми, в черных рубашках, выкидывать кулаки вперед. По форме это очень похоже.
Я небольшой специалист в рок-музыке, но суждение это кажется мне очень интересным. И это, безусловно, повод для кого-то улыбнуться, для кого-то насторожиться.
Неонаци и антифа вчера и сегодня. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали в Питере Татьяна Вольская, в Праге продюсер Андрей Амочкин и ведущий программы Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале в бою убиты 3 боевика, сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. По данным Интерфакса, ранены 3 сотрудника МВД республики. Незадолго до этого в Махачкале были блокированы еще 4 боевика. Один из них был убит, 3 сдались властям. В ингушском городе Назрань обстреляны группы милиционеров, один из них ранен. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД республики, снайпер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, проверявшим информацию о найденном взрывном устройстве. В нескольких российских городах в субботу прошли антиправительственные акции. Митинги состоялись в частности в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 64 российских военнослужащих погибли в ходе военного конфликта в Южной Осетии в августе прошлого года. Об этом сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» заместитель министра обороны России Николай Панков. В Пакистане представитель талибов не подтвердил правительственное сообщение о заключении постоянного перемирия в долине Сват. Полевой командир талибов Маулана Фазлула заявил, что группировка обдумает вопрос о продлении 10-дневного перемирия, истекающего в среду. Авиаудар сил США на западе Афганистана на прошлой неделе привел к гибели 13 мирных жителей, подтвердило американское командование. Оно выразило соболезнования родственникам погибших. Военные сообщили, что в результате бомбардировки были убиты только 3 боевика. Казахстане оппозиционная партия «Азад» провела митинг с требованием отставки правительства. По сообщению агентства «Рейтер», около 300 человек собрались на несанкционированную акцию протеста в Алма-Ате. Президент США Барак Обама в своем еженедельном радиообращении обещал сделать все возможное, чтобы сдержать рост дефицита бюджета. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Москвы, пишет моя старая заочная знакомая, одинокая богомольная женщина. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Милости и благословения вам от Господа Бога на многие годы. Вы будете смеяться, Анатолий Иванович, как меня поздней осенью занесло в гости к крутому миллионеру. Уговорили меня на это знакомый лесник, а более его красавица-супруга. Усадьба миллионера находится в глубине огромного леса в сторону Владимира. Дороги там были, сами знаете, какие, и из деревеньки почти все уехали. Дворец на берегу прекрасного пруда, дорога шикарная теперь, но перекрыта для посторонних. Флюиды роскоши я переношу тяжело, но надо было добыть маленько денег на ремонт двери. Мой бедный язык не может выразить красоту этого места, хотелось просто замереть. Не только сам лес, ягодники, а еще повсюду выглядывавшие головки грибов, так и указывало все на божественную щедрость и творчество. Однако супруга миллионера во второй раз вскрыла себе вены. Именно поэтому из-за утраты желания жить нас с моей красавицей-лесничихой и пригласили. Хотели, видимо, понять, почему мы, голь перекатная, не унываем, а постоянно пребываем в светлой радости. В усадьбе большая псарня, продолжает эта слушательница. У любимой собаки хозяев золотые коронки с бриллиантом. Пса зовут Шуруп, а его подружку Райка. Шурупу бриллиант явно мешает. Сидя в кресле за столом, он украдкой пытался от него избавиться. Миллионер хвалился, что его пес круче путинского. За обедом я говорила о духовных вещах. Миллионер некоторые понятия воспринимал с явным удивлением. Он даже не знал, что добро – это жалость, стыд и благоговение перед высшей ценностью. Я объясняла ему, что помочь оставшимся в деревнях старушкам не есть добро, если это сделано для гордости, а не из сострадания. Особенно понравились ему слова блаженного Августина: «Ты создал нас, Господи, для общения с Тобой, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя». Мне дали денег на книги, чтобы я сделала им важные выписки. Он, кажется, вознамерился построить небольшой храм. Очень красивые лошади в поместье. Нас покатали в коляске. Внешне рай. Письмо из Москвы. Жизнь сильно изменилась, и не во всем к лучшему. Не радует неистребимое стремление наших людей творить себе кумиров. История даже недавняя ничему не учит. Грустно. Но грусть бессильна, радикальней смех. Поэтому посылаю вам мою оду Путину. С уважением, Леонид Катель. Или Катель, не знаю точно. Из оды господина Кателя прочитаю первую строфу. «Путин, вождь наш дорогой, всюду с нами образ твой, и походочка в раскачку, и любимая собачка». Мне кажется, если бы Путину вдруг попалась на глаза эта ода, он больше всего рассердился бы на автора за свою собачку, сказал бы: «Животное-то здесь при чем?» Правителям свойственна такого рода обидчивость. Можно вспомнить, как обиделся Николай I на Тараса Шевченко, когда тот нелестно отозвался о его супруге в сатирической поэме «Сон». «Пусть я плохой, но бедная женщина в чем виновата», — сказал царь и покарал поэта 10 годами солдатчины. до 10 годами солдатчины с запрещением писать и рисовать. Дело в том, что у этого царя было развито такое свойство, как рыцарство, объясняют нынешние его поклонники. Среди них украинский историк Толочко, академик-коммунист. А Тарасе говорит, он плохо был воспитан, этот мужицкий сын, вот и оскорбил женщину. Такие красные есть во всех бывших советских республиках, но больше всего их, конечно, в России. Красному положено быть врагом царизма и другом его природных врагов, вроде Шевченко. Иначе ты никакой не красный, а белый. Что же это за коммунист, для которого царь Николай рыцарь, а Шевченко хам? Как понять это превращение? Ну, стал ты российским государственником, и всякий в истории, кто крепил российскую державность, теперь герой твоего романа. Бывает. Но почему при этом продолжаешь размахивать красным знаменем? Насколько можно видеть, здесь вопрос не идеологии, не программы и не стратегии, а тактики, организации. Он, Толочко, стал вообще-то белым. Он теперь всей душой за царя, за родину, за веру. Но настоящих белых, как организации, ни в России, ни тем более в Украине нет. Нет партии белых. Вот такой послесоветский ляпсус. Белых хоть пруд пруди, а создать полноценную белую партию, выйти с нею на выборы, чтобы попасть в парламент, где и вести свою белую линию, почему-то стесняются. Из всех партий за великорусскую державность и одновременно против Запада с его демократическими соблазнами открыто и громче всех выступают сегодня только красные. Видимо, поэтому Толочки и записались в красные. Следующее письмо о кризисе. Еще в середине 90-х мы, тысячи семей, не имели за что купить хлеба и при этом учили детей в университетах, обеспечивали их быт в далеких больших городах. Мы выживали благодаря приусадебным и садовым участкам, сами удивлялись, из каких таких доходов делали мощные семейные инвестиции в холодильники и стиралки без потребительского кредита. Мы умудрялись строить и достраивать, вопреки элементарной логике, здоровенные дома. Мы все это время, пока нам не объявили кризис, жили. А теперь нам говорят, что наша задача на ближайшие годы выжить. А хрен вам в нос. Выжить это не к нам. Скоро сползет с полей последний снег, с дорог последний асфальт, а с людей последние штаны. И придет весна. И миллионы нас посадят в эту землю картошечку, бурачок, морковку, посеют пшеницу, починят оградки. Выжить, какое смешное слово. Мы не выживем, мы проживем. Может, этот кризис вправит нам мозги, и среди нас станет больше тех, кто умеет работать головой, руками, в конце концов, и ногами, а не только языком, кто умеет торговать не только собственной мордой и родиной. Письмо из Калининграда, пишет Станислав Мудрак. «Хочу поделиться с вами своей радостью. Летом ушедшего года мне посчастливилось побывать в Соединенных Штатах Америки. Увиденное буквально потрясло меня. Мы ничего не знаем об этой стране. Благожелательность, трудолюбие, патриотизм и законопослушание – первое, что бросается в глаза. Я спрашивал американцев, почему у них не бывает революций. Как это не бывает? А Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн? Была у нас революция, и больше не надо. Один спросил, откуда я, но из моих объяснений ничего не понял, так как не знает, что такое Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония. Потом догадался, что это Архангельск. Около месяца я смотрел новости, но там ничего не было о России. Это значит, что в России все окей, объяснили мне. А вот если, не дай бог, ваш президент упадет с коня и сломает ногу, сразу сообщат. Америка напоминает древний Вавилон, продолжает Мудрак. Нигде я не видел такого скопления народов и рас. 4 июля, в День независимости, я стоял в толпе американцев и, положив правую ладонь на область сердца, пел с ними гимн США. Все это я не уставал рассказывать по возвращении своим знакомым. Полагаю, что реакцию многих из них вы, Анатолий Иванович, легко угадаете. Совершенно верно. Америка – это коварство, она не позволит нам жить достойно. Она только и мечтает нашу великую и неделимую Русь разрубить на мелкие части и вывести к себе наши природные ресурсы. Одна у нас надежда – патриарх Кирилл. Вот как сплотимся, как возродимся, никому мало не покажется. Грустно, девушки. Что касается меня, то я при встрече, если такова случится, крепко пожму руку каждому американцу. Будьте здоровы. Станислав, спасибо за письмо, Станислав. Я подумал о нынешнем российском западничестве. С точки зрения читателя российских работ по истории, социологии, политологии и другим общественным наукам, западное направление мысли в России не остановлено, не подавлено. Более того, можно сказать, что с западной мыслью в России, если и не все в порядке, то определенно лучше, чем когда бы то ни было. Исследователи-западники имеют возможность заниматься своим делом, общаться друг с другом и с коллегами в других странах. У них одна печаль – нет доступа к широким народным массам, к школе. Это делает одну печаль российских западников источником многих печалей для настоящего и будущего страны. Если учесть, что западное – синоним научного, а научное – синоним современного, то надо признать, что 21 век Россия начинает как довольно архаичная цивилизация. Можно ли сказать об этом так, чтобы понял человек с улицы? Да. Ему надо сказать и показать, что он, как представитель архаичной цивилизации, плохо ориентируется в пространстве и времени. Постоянно выдает желаемое за действительное, верит в сказки. Главная сказка, что Америка равня России. Более того, что русский на американца может смотреть сверху вниз и даже угрозливо. Нас, мол, не замай. Хотя никому, и меньше всего американцу, мы не нужны, чтобы нас замать. Если послушать русские разговоры, то на свете есть только две страны – Россия и Штаты. И Штаты только о России и думают. Это главная их внешнеполитическая забота. Осведомленный русский корчится от стыда, слушая этот бред. Но большинство его соотечественников быть осведомленными просто не желают. И понятно почему. Если взять в соображение, что российские товары составляют меньше 1% американского товарооборота, то ведь может невольно включиться воображение, и до тебя дойдет, что единица – это единица, а 100 единиц – это 100 единиц. Судя по почте «Радио Свободы» и некоторым другим признакам, к нынешнему российскому режиму хуже всего относятся немолодые люди из тех, чья молодость прошла с песнями Окуджавы, Галича, Высоцкого. Та студенческая молодежь, которая, казалось, тогда вся состояла из бардов и жила не столько в общежитиях, сколько в байдарочных походах. Читаю письмо. То, что происходит в России, постыдно, страшно, беспредельно. Нет адекватных слов. Но я, как ни странно, в последнее время стараюсь быть оптимисткой. Есть грань, ниже которой упасть нельзя. Всему есть предел, и это тоже не может длиться бесконечно. Даже металл имеет порог усталости. Сегодня такое время, которое ничего никому не прощает. Вторая причина моего оптимизма чисто личная. Раньше для меня стакан был наполовину пуст, а теперь наполовину полон. Стало интересно жить, потому что точно знаю, что наполненный наполовину стакан обязательно станет полным до краев. Уже стал. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Автор следующего письма советует мне не употреблять слово «путинизм». Он пишет: «Слушатели пусть употребляют, если им хочется, а вы не должны. Оно ни в коей мере не может считаться нейтральным термином. Это определение российского политического режима откровенно негативное. Официально его не использует ни одна страна. Даже термин «авторитаризм» применительно к российской власти не общепринят, в том числе на Западе. Таким образом, когда вы от себя произносите слова «путинизм» или «авторитаризм», вы занимаетесь пропагандой. Разговоры о фашизации России ведут те, кого называют «демшизой». Россия является членом всех основных международных организаций. В ней соблюдаются все права, предусмотренные Декларацией прав человека. Ограничения их несравнимы с практикой подлинно фашистских режимов. Соответствующие обвинения выдвигаются теми же организациями и лицами, которые подвергают такой же критике и общепризнанные демократические страны. Под демократизацией России вы, такие как вы, продолжает автор, подразумеваете свержение Путина и смену идеологического вектора, то есть вы тем самым отрицаете народовластие, ведь даже вы признаете, что российская власть в достаточной степени поддерживается народом. Для вас же демократия только то, что соответствует вашему представлению о ней. Это серьезное, важное письмо. Оно лишний раз показывает, что сложившийся в России строй поддерживают или терпят не только из страха или пофигизма. Есть немало достойных людей, которые делают это вполне сознательно, могут объяснить себе и другим свою позицию. Но вот что интересно и печально для этого строя. Его защитники говорят такие вещи, которые подрывают этот строй так же, если не больше, чем демшиза своими резкостями. Путин говорит, что устроил едва ли не лучшую демократию в мире, что в России свободные выборы, полноценная политическая жизнь, свобода слова и прочие прелести. А его, Путина, защитники, как тот же Чубайс и почти вся верхушка бывшей его партии, говорят, в России демократии по существу нет, это гадко и опасно, это угнетает Россию, мешает ей развиваться. Но Путина и его режим мы все равно поддерживаем, потому что наш народ до настоящей свободы еще не дорос, и мы в роли демократов-западников ему не нужны. Путин таких своих защитников должен был бы собрать и отправить туда, куда поместил Ходорковского, но он этого не делает. В данном случае действительно ведет себя так, как не свойственно фашистским фюрерам. Письмо из Москвы. Уважаемый Анатолий Иванович, надеюсь, что мы с вами доживем до тех дней, когда американские танки установят демократию в Москве. Для начала проведем великую территориальную реформу в целях искупления многовековой вины перед мировым сообществом. Отдадим Украине Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Саратовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, потому что там все население сплошь состоит из носителей демократического сознания украинцев, которые достойны жить в развитом демократическом государстве, таком, как Украина. Чечню отпустим и отдадим ей в довесок Ингушетию, Дагестан, Калмыкию и Астраханскую область, а также золотовалютные резервы. Мы должны искупить свою вину, вы не находите? Японии за мирный договор подарим Сахалин и Курилы. США в знак благодарности за демократию подарим Чукотку, Восточную и Западную Сибирь. Нам газ не нужен будет, у нас будет демократия. Казахстану вернем Урал и Оренбургскую область. Китаю вернем Владивосток, потому что мы его у них отобрали, а на самом деле он Хайшэньвэй, бухта Голубого Трепанга. Германии Кёнигсберг, Польше Смоленскую область, Швеции Ленинградскую и Санкт-Петербург, Эстонии Псковскую и Новгородскую области, Финляндии Выборг, Карелию, Мурманскую область и Финно-Угорские республики. Грузии, продолжает автор, в знак примирения вернем Сочи. Прочие закабаленные национальные республики отпустим в дружную семью мирового сообщества. Татарстану вернем Нижегородскую, Пензенскую и Волгоградскую области. На оставшейся территории установим демократию по американскому образцу. На телевидении вместо опостылевшего Леонтьева будете вы, Анатолий Иванович. Вместо убогого Петросяна – великолепный Витя Шендерович. Вместо Ксении Собчак – Лера Новодворская. Коротко о себе. Перштейн Лев Абрамович, коренной москвич, в детстве был знаком с Николаем Озеровым и даже подавал ему мячики. Спасибо за письмо, Лев Абрамович. Читал его с удовольствием. Живо представил себе Новодворскую в роли Ксении. Ваше письмо меня порадовало, знаете чем? Подавляющее большинство ваших единомышленников, даже кремлевских, очень плохо знают историю и географию России. Трудно сказать, что хуже, историю или географию. Чтобы не быть голословным, прочитаю маленькое письмо на эту тему, хотя речь в нем об Украине, но она, как известно, долго была частью Российской империи, а потом Советского Союза. Я хотел бы обратить ваше внимание, Анатолий Иванович, на то, что об Украине в России, особенно в глубинке, знают сегодня гораздо меньше, чем о Гондурасе. Да что там в глубинке? Профессиональный президент, он же профессиональный разведчик, и тот на вопрос, бывал ли он в Западной Украине, ответил, что да, был в Ужгороде. Но Ужгород – это Закарпатье, Это не западная Украина, где были бандеровцы, мельниковцы, бульбовцы. Это не Галиция, не Волынь и не западная Подолия. Здесь письмо заканчивается. Я уже давно вывел закономерность. Чем больше россиянин обожает свою родину-мать, то есть ненавидит Штаты, тем хуже он ее родину-мать знает. А вы, господин Перштейн, отдаю вам должное, судя по вашему письму, хорошо знаете и прошлое, и настоящее России. Я будто в очередной раз совершил по ней путешествие во времени и пространстве. При этом вспоминал одно стихотворение поэта Юрия Кузнецова. «Россию он любил на ваш манер, то есть ненавидел Запад». Но это не помешало ему написать несколько стихотворений, которые легко запомнил даже я, его идеологический противник. Он бывало говорил мне: «За твое западничество я тебя придет час повешу, а за то, что знаешь мои стихи, поцелую на эшафоте». Так вот, совершая под влиянием вашего письма мысленное путешествие по России, я повторял его слова, родные черты узнавая, «Иду от Кремлевской стены к потемкам Ливонского края, к туманам Охотской волны». А дальше такие слова: «Прошу у отчизны не хлеба, но воли и ясного неба». Не допросился, к сожалению. Точнее, не дождался, умер 5 лет назад. Константин Афанасьев из Калуги пишет о судьбе двух произведений. Первое – это дредноут водоизмещением в 12 томов, спущенный со стапелей Академии наук СССР. Так он называет историю СССР с древнейших времен до наших дней. Второе произведение – «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту вещь Афанасьев называет торпедоносцем, который, казалось, навсегда потопил упомянутый дредноут задолго до того, как появился на прилавках. Однако вышло не так. «Проржавевшая посудина постройки 70-х годов, — пишет автор письма, — все еще держится на плаву в вузовских заводях. Героический же торпедоносец списан в утиль как помеха военно-патриотическому воспитанию юношества». Затем господин Афанасьев вспоминает третье произведение. Это уже произведение эпохи зрелого путинизма. Речь идет о школьном учебнике по новейшей истории периода 45-2007 годов, от Сталина до Путина. В этом учебнике по существу закреплена та оценка отношений между Сталиным и русским народом, которую дал однажды Гитлер в разговоре с Муссолини. Тот к восточному деспоту в Кремле относился брезгливо. Гитлер же сказал, что когда он завоюет Россию, то оставит Сталина управлять русскими, конечно, под германским контролем, так как никто лучше Сталина, мол, не справится с этим гнусным народом. Также смотрел на русских и сам Сталин. И что примечательно, не особенно скрывал своего мнения. Автор письма призывает вдуматься под этим углом зрения в речь Сталина 24 мая 45 года на торжественном приеме в Кремле по случаю победы над Германией. Поднимая тост за русский народ, деспот выделил 4 его черты, позволившие ему, Сталину, удержаться у власти: ясный ум, стойкий характер, терпение и доверие. Суть дела Афанасьев видит в последних двух чертах, особенно в терпении, о котором рассуждает так. Тут целая диалектика, сплав терпеливости с нетерпимостью. Терпели Сталина, не терпели Хрущева. Терпели Брежнева, не терпели Горбачева. Терпим Путина и шлем проклятие покойному первому президенту России и всему ельцинскому десятилетию, самой счастливой паре моей долгой жизни. А слово вождя о русском народе – шутка сильнее, чем Фауст-патрон Гитлера. «Любовь побеждает смерть. Сталин умер, но рейтинг его живет», – пишет Константин Афанасьев. Прислали выдержку из брошюры под названием «Революция и молодежь». Издана она была Коммунистическим университетом имени Свердлова в 1924 году. Там помещены 12 половых заповедей революционного пролетариата. Пролетариатом, скажу на всякий случай, назывались фабрично-заводские рабочие, рабочий класс, а революционным пролетариатом – те представители этого класса, которые состояли в Коммунистической партии и Коммунистическом союзе молодежи. Все 12 заповедей читать не буду. Третья заповедь гласит: «Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих». 9. половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы социально-полового завоевания. Ну и 12-я заповедь. Класс, то есть власть, в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая. Не буду смеяться, люди действительно творили новый мир, думали, что творят его. Чем дальше, тем труднее это понять. Знаний о том времени все больше, соответственно, углубляется и понимание, но это понимание научное, а вот почувствовать, представить себе в лицах и подробностях все, что тогда происходило, труднее. Даже мне, например, хотя я очень хорошо помню, как оно происходило, вмешательство власти в половую жизнь сочленов самого передового в мире общества. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода-ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение 2 месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского ОМОНа.
Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы дочь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но и она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».